Ульяна Соболева. Апельсинка. Малинка-апельсинка для грозного босса. Читает Анастасия Беляева. Глава первая. Андрей.
Утро понедельника. Дождь барабанит по крыше моего бронированного Мерседеса, как автоматная очередь по моим и без того потрёпанным нервам. Еду забирать новую горничную. Сергей божился на могиле своей тёщи и душе покойного хомячка, что нашёл идеальный вариант. Тихая, скромная, работящая, с рекомендациями. Убеждал он меня вчера, размахивая справками, словно факир змеями на базаре. Но надо же было поверить этому горе-кадровику. Как будто у меня мало проблем без домашнего персонала. Подъезжаю к нужному адресу в спальном районе, где пятиэтажки выглядят как зубы древнего мамонта. Жёлтые, кривые и вот-вот готовые рассыпаться в прах. Даю гудок, мол, спускайтесь, дорогие мои, карета подана, ваш покорный слуга ждёт. Через пару минут к машине семенит молодая женщина в поношенном, но чистеньком пальтишке и куртке. А за ней... О, святые угодники и все покровители моего грешного бизнеса. За ней бежит огненно-рыжий ураган в ярко-оранжевом пуховичке, размером не больше садового гномика, но с апломбом самого Наполеона перед битвой при Аустерлице. Мать открывает переднюю дверь, начинает извиняться и бормотать что-то про «простите, пожалуйста», «не знала, куда её деть», «садик закрыт на карантин». А рыжая катастрофа тем временем залезает на заднее сиденье и... Матерь Божья.
«Так, шофёл, софёл!»
Раздаётся звонкий командирский голосок, от которого у меня чуть стёкла не треснули.
«Езжай потихонечку, не тляси мою тщательно продуманную прическу!»
«Это... она мне? Андрею Лазареву? Владельцу нефтекомпании?» Оборачиваюсь и вижу... такую картину. На заднем сиденье восседает пятилетняя рыжеволосая императрица, которая каким-то магическим образом уже успела достать мамину губную помаду и что-то сосредоточенно малюет в блокнотике. На носу у неё мамины солнцезащитные очки размером с тарелки, которые съезжают вниз и придают ей вид очень серьёзного мафиозного советника в миниатюре.
«Маринка!»
— ужасается её мать, оборачиваясь.
«Что ты делаешь? Отдай очки!» «Работаю, мам!»
Невозмутимо отвечает малая, не отрываясь от своих художественных изысканий.
«Веду лобочий дневник нового водителя. Пока что ставлю ему четвёлочку. Машинка хорошая, кожаное сиденье, но музыка совсем глустная».
Я пялюсь на эту рыжую саранчу в очках и чувствую, как моя картина мира трещит по швам, словно дешёвый костюм на толстяке.
«Шофёл!»
Продолжает она деловитым тоном взрослого директора.
«Вы женаты? Маринка!»
Вспыхивает мать ярче, чем новогодняя ёлка. «Да», — отвечаю я машинально, всё ещё не веря в происходящее.
«Плохо!»
— качает головой рыжая бестия.
«Значит, жена будет вас лугать за позднее возвращение с работы. А то мой бывший водитель, дядя Коля, всё время спешил домой к тёте Гале. Ехал как ненормальный. Меня всю трясло!»
«У тебя был личный водитель?» Изумляюсь.
«Конечно!»
Гордо отвечает рыжая персона.
«Правда, только в автобусе номер 36. Но дядя Коля меня всегда до самого дома довозил. А потом его жена узнала, что он молодых дамочек катает вне работы, и устроила ему домашний скандал с молдобоем. Теперь он там не работает. Теперь автобус водит дядя Вася, но он нам не нравится».
Мать этого рыжего смерча выглядит так, словно хочет раствориться в воздухе, как сахар в кипятке. Краснеет, бледнеет, открывает рот, но слова застревают где-то в горле.
«А вы...»
Поворачивается ко мне малая, снимая очки и пронзая меня изумрудными глазищами.
«Точно водитель? А то у вас лицо какое-то начальственное и холосо выбитое, и костюм дорогой, и импортный. И главное, пахнет от вас не бензином, а дорогими мужскими духами».
Вот тут я окончательно теряю дар речи. Эта миниатюрная рыжая детективша меня раскусила быстрее, чем спецслужбы вычисляют шпионов.
«Маринка!»
— шипит мать.
«Замолчи немедленно!» «Не буду!»
— упрямо заявляет малая, выпячивая подбородок.
«Я сыщица! Я должна все знать о людях, которые нас возят! А вдруг он плохой дядя? Вдруг он нас хочет похитить и продать в рабство к злым пилатам?»
«В рабство к пиратам!» — поправляю машинально.
«Вот видите!»
— торжествующе восклицает рыжая крошка.
«Он даже знает, как это правильно называется! Точно бандит!»
Глубоко вдыхаю, считаю до 10. Вспоминаю, что я солидный бизнесмен, а не участник детского утренника, и поворачиваюсь к этой маленькой катастрофе. «Хорошо, умница. Действительно, я не водитель. Я хозяин дома, куда мы едем». Просветляется лицо малой, как солнце из-за туч.
«Вы же Андрей Андлоид, самый главный босс!»
«Андрей, поправляю. И да, самый главный».
«Можно я буду звать вас Андлоид?»
спрашивает она с серьезностью дипломата на переговорах.
«Просто Андрей — это слишком просто для такого важного дяди, а Андлоид — это солидно и современно».
От этой детской логики я чуть не захлебываюсь смехом. Рыжая бестия не только наглая, но еще и невероятно сообразительная. «Можно», — соглашаюсь, понимая, что сопротивляться бесполезно.
«Хорошо»,
— хлопает в ладоши малая.
«А я Малинка Апельсинка, ваша новая консультантка по важным вопросам».
«По каким еще вопросам?» Интересуюсь, въезжая в поток.
«По всяким».
Важно объясняет она, как профессор студентам.
«По детективным, по семейным, по кулинарным. Вы знаете, как правильно готовить борщ?»
«Не знаю».
«Вот видите, а я знаю. Значит, я вам очень нужна».
Заключает она с железной логикой Шерлока Холмса. Еду и думаю, во что я вляпался. Вместо тихой горничной получаю в придачу говорящую рыжую катастрофу, которая уже назначила себя моим личным консультантом.
«Андлоид!»
— раздается с заднего сиденья.
«А у вас есть влаги, Маринка?»
— ужасается мать. «Есть», — честно отвечаю. «Достаточно».
«А они страшные?»
«По-разному».
«А они знают, где вы живете?»
«Некоторые знают».
«Ой, плохо!»
— качает головой малая с видом опытного стратега.
«Очень плохо! Значит, нужно скола укреплять оборону!»
«Оборону! Поправляю!»
«Да, ее!»
— энергично кивает рыжий полководец.
«Я считала книжку про великих полководцев. Там написано, что любая крепость должна иметь надежную защиту от злых варваров!»
«Крепость и варваров!»
«Именно! А у вас есть охрана?»
«Есть!»
«А пушки?» «Маринка!»
В панике восклицает мать. «Пушки не нужны», — успокаиваю я рыжую военную советницу. «У нас современная сигнализация и охранная система».
«А-а-а!»
— понимающе кивает малая.
«Это которая пищит, если плохие дяди лезут в дом воловать?»
«Она самая».
«Хорошо. Но на всякий случай я буду тоже стоять на страже. У меня очень хорошие уши и глаза локаталы, как у совы».
Подъезжаем к моему особняку. Малая прилипает к окну и издает восхищенный свист.
«Ух ты! Какой большой домище! Как дворец из сказки, только еще красивее!»
«Дворец!» Поправляю в который раз.
«Да, он! А сколько в нем комнат?»
«Много, не считал».
«А можно я посчитаю? Я умею считать до 100».
«До 100?» Удивляюсь.
«Ну... Плащи до 100,
честно признается малая.
«До 70 точно умею, а дальше иногда забываю, какие цифры дальше идут».
Останавливаюсь возле главного входа. Выхожу, открываю дверь даме. Мать выскакивает, как сжатая пружина. Все извиняется и кланяется. Замечаю, какая она стройная, какие у нее красивые волосы пепельного цвета и большие голубые глаза. Так не хватало еще на горничную заглядываться. Рыжая императрица величественно выбирается из машины и оглядывает мои владения критическим взглядом эксперта по недвижимости.
«Неплохо!»
— заключает она снисходительно, как царица, инспектирующая провинцию.
«Для начала сойдет, но нужно добавить качели во дворе и песочницу, и бассейн с лягушками, обязательно!»
«Зачем лягушки?» — интересуюсь.
«Чтобы было весело и живо!»
Объясняет малая, как очевидную истину.
«А то у вас тут все слишком солидное и скучное. Нужно больше детского смеха».
Заходим в дом. Малая сразу же начинает инспекцию, как генерал, принимающий парад войск. Трогает вазы, оценивает картины, дает профессиональные комментарии.
«Клатива, но слишком взрослая. Долго, но не вульгално, да. Хорошо бы добавить детских картинок на стены. А то чувствуется, что здесь дети не живут».
Ее мать семенит следом, пытается утихомирить рыжий ураган. Я смотрю на ноги и невольно думаю о том, какие они красивые.
«Маринка, не трогай ничего. Веди себя прилично».
«Мам!»
— терпеливо объясняет малая.
«Я не трогаю. Я оцениваю качество интерьера. Это разные вещи. А прилично я себя всегда веду. Просто у меня свой особенный стиль поведения».
И тут рыжая бестия останавливается возле большого аквариума с золотыми рыбками, прижимает нос к стеклу и восторженно ахает.
«Ой, какие красивые рыбки! Можно я их покормлю? Можно дать им имена? Можно с ними разговаривать?»
«Можно», — усмехаюсь я. «Все можно». Малая поворачивается ко мне с такой благодарностью в глазах, что где-то в груди странно дергается.
«Хорошо. Тогда эту золотую улыбку я назову Андлоид, в честь вас. А эту голубенькую — Катенька, в честь мамы. А эту полосатенькую — Малинка, это буду я!»
«А почему ты полосатая рыбка?» — удивляюсь.
«Потому что я пёстлая, как лебуга!»
— смеется малая.
«У меня настроение все время меняется. Ты веселая, ты грустная, ты сердитая, ты добрая. Мама говорит, что я как адлуга, 7 погод на дворе».
«Радуга, поправляю, и 7 погод на дворе».
«Точно!»
— хлопает в ладоши рыжая радуга.
«Андлоид, а можно я каждый день буду с улыбками разговаривать? Им, наверное, одним скучно?»
«Конечно, можно. Веду этих двоих по дому, показываю комнаты, объясняю, где что находится». Мать слушает внимательно, кивает, запоминает. А рыжая инспекторша продолжает давать советы по улучшению дизайна.
«Здесь нужны цветочки в галшках, а тут пушистый коврик для игл. А в этой комнате хорошо бы поставить качалку, чтобы укачивать малышей».
«У меня нет детей, замечаю».
«А зачем тогда такой большой дом?»
Искренне удивляется малая.
«Один человек не может занять столько места. Это же нерационально!»
«Могу».
«Не правда?»
— упрямо заявляет рыжая философка.
«Дом должен быть полный людей, смеха и детского шума. А то он как музей получается. Красивый, но мертвый и скучный».
«И знаете что? Впервые за много лет я думаю, а ведь эта маленькая рыжая бестия абсолютно права. Мой дом действительно больше похож на музей или мавзолей, чем на живое жилище. Может, пора это кардинально изменить».
«Андлоид!»
— тянет меня за рукав малая.
«А у вас есть апельсины?»
«Наверное, есть. Зачем?»
«Я их очень люблю», —
признается рыжая сладкоежка.
«Мама говорит, что из-за них у меня такие лыжие волосы. Я съедаю по 5 штук в день».
5 апельсинов? Удивляюсь.
«Иногда и больше. А еще они делают меня умнее. Витамин С полезен для мозгов».
Смотрю на эту рыжую апельсиновую бестию и понимаю. Моя жизнь только что перевернулась с ног на голову. И почему-то мне это начинает нравиться.
Глава 2. Катя. Боже мой, во что я вляпалась? Стою в прихожей особняка размером с аэропорт, дрожу, как осиновый лист на ветру, а моя рыжая катастрофа уже умудрилась исчезнуть в недрах этого дворца.
Андрей показывает мне комнаты, объясняет, где что находится. А я киваю и пытаюсь запомнить. Но мысли крутятся вокруг одного. Я до сих пор в адском ступоре. Потому что Андрей Лазарев... Точнее, Андреем Лазаревым оказался мой случайный любовник, с которым я провела незабываемую ночь в отеле «Плаза» 6 лет назад. Для него это был фрагмент его жизни, который он не запомнил. А для меня... Для меня через 9 месяцев все изменилось. И я родила дочку Маринку. И вот теперь, по воле случая или судьбы, я стою в его доме, и он не знает, что за ним бегает его дочь. Работа горничной в доме миллионера — это как ходить по минному полю в туфлях на шпильках. Одно неверное движение, и все взлетит на воздух. А тут еще Маринка, которая способна устроить международный скандал из-за неправильно поданного апельсинового сока.
«Катя»,
— говорит Андрей. «Боже, какой у него голос. В том отеле этот голос свел меня с ума».
«Ваша комната здесь, рядом с кухней. Удобно для работы. А дочка пусть пока осваивается. Изучает дом».
«О да,
изучает дом. Знаю я, как моя рыжая исследовательница изучает новые территории. Как Наполеон изучал Европу».
«Маринка!»
— кричу я в пустоту особняка.
«Где ты?»
Тишина, как в склепе фараона.
«Маринка!»
«Тут я, мам!»
— доносится откуда-то из глубин дома звонкий голосок.
«В главном штабе важные дела веду!»
Мчимся с Андреем на звук, как спасательная команда. По коридору, мимо картин с мрачными предками, мимо античных ваз, которые стоят дороже нашей квартиры. И тут мы слышим это.
«Так, Петлович, отчет о прибыли готов? А ну быстро на стол! Сидолович, кофе боссу неси и печенье апельсиновое не забудь! Маливанна! «Где документы по последней сделке?»
Андрей останавливается, как вкопанный. Лицо у него такое, словно он увидел говорящего единорога.
«Это... ваша дочь разговаривает сама с собой?»
«Боюсь, что хуже. Вздыхаю я. Она проводит совещание. Заглядываем в приоткрытую дверь кабинета и видим картину. За огромным дубовым столом, в кресле размером с трон, восседает моя 5-летняя дочка. Она нашла где-то деловой пиджак, явно мужской, явно дорогой. Натянула его поверх своего оранжевого платьица и теперь выглядит как генеральный директор крупной корпорации в миниатюре.
«Маринка!»
«Ахую я!
Что ты делаешь?»
«Работаю, мам!»
Невозмутимо отвечает дочь, важно перебирая бумаги на столе.
«Веду плановое совещание с подчиненными. Пока андроид был в отлушке, кто-то же должен был руководить процессом!»
Она поворачивается к пустому стулу справа.
«Петлович, я вас слушаю. Доложите о текущей ситуации!»
Пауза, как будто кто-то отвечает.
«Что значит не готово? Я же говорила сделать до завтра!»
Потом разворачивается к левой стороне стола.
«Сидолович, а где мой утренний кофе? Как можно принимать важные лишения без кофеина в клави?»
Андрей стоит с открытым ртом, как турист, впервые увидевший египетские пирамиды.
«А ну-ка, Маливанна!»
Продолжает Малинка, грозно глядя на пустое кресло напротив.
«Покажите мне отчет по апельсиновым закупкам. Мне нужно знать, сколько мы потратили в этом месяце».
«Маринка», — слабым голосом говорю я, «с кем ты разговариваешь?»
«С сотрудниками»,
— удивляется дочь.
«Вот Петлович, мой главный помощник. Очень ответственный, но иногда тормозит. А вот там Сидолович. Он у нас по хозяйственной части. А Маливанна — главбух. Правда, сегодня они все какие-то заторможенные».
Она строго смотрит на воображаемую Маливанну.
«Я вас спрашиваю в последний раз. Где отчеты?»
«Дочка...» Пытаюсь образумить рыжую начальницу. «Это кабинет Андрея. Слезай немедленно».
«Почему?»
Искренне удивляется малая.
«Я же ничего не ломаю. Я работаю. А работа — это святое дело».
В этот момент в кабинет входит она.
Высокая стройная блондинка в костюме от кутюр, который стоит дороже моей годовой зарплаты. Идеальный макияж, идеальная прическа, идеальная фигура. Выглядит как богиня, сошедшая с Олимпа.